אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
Для вас в эфире волна на Але. Молодежная передача на русском языке.
ועכשיו נעלה על הגל עם ולד טקייב ואורחים.
Итак, я приветствую вас, дорогие слушатели, летом! Я сам не ожидал, что тут снова появлюсь, опять же, летом. Но так получилось, что мы решили провести новый эксперимент. Мы решили записать мои личные рассказы, которые я писал много лет, страшные рассказы, и потом, может быть, выложить их в Spotify, то есть миллион доллар идея, я думаю. Поэтому, ну вот так вот, вот я уже открыл, думаю, можно начинать. Сейчас так страшно, музыка, вот. На пороге конца. Зинг неспешно спускался по крутой горной тропинке вместе с двумя своими товарищами. На их пути не было ни ступенек, ни чего-либо другого, за что они могли бы держаться. Поэтому, чтобы случайно не упасть, двигаться приходилось очень медленно. Наконец, когда спуск закончился и Зинг смог ступить на ровную поверхность, он вздохнул с облегчением. Перед его взором расстирался огромный, как минимум ему так казалось, и величественный лес. На деревьях уже начали желтеть и понемногу опадать листья. Однако листва все еще была очень густой и закрывала собой лучи солнца, пытающиеся пробиться к земле. Зингу только недавно исполнилось 40, но на его висках уже начала проступать редкая седина. Главной тому причиной был экстремальный стресс, связанный с его предыдущим местом работы. В силу обстоятельств он больше четверти жизни прозанимался деятельностью, которую всей душой презирал. Однако в один момент что-то щелкнуло в его голове, и Зинг понял. Еще год, и он точно сойдет с ума. В тот же день он оставил своего босса заявление об увольнении и с чистой душой приступил к забору вещей с рабочего места, в то время как бывшие коллеги смотрели на него, как на сумасшедшего. Ну и пусть. Пусть они и дальше пашут в этом проклятом месте, созданном, как ему казалось, единственной целью. Целью морально, да и физически тоже. Уничтожить своих сотрудников. После того, как Зинг выбрался из этого ада, он решил кардинально сменить сферу своей деятельности. И вступил в местный поисково-спасательный отряд. Платили немного, но, учитывая, сколько денег он зарабатывал раньше, это его не особо волновало, потому что у него все еще остались деньги на счетах. Из мысли его вывело громкое предупреждение к коллеге. «Эй, аккуратней под ногами!» Метре от спасателя оказалась глубокая, примерно полметра в глубину, яма прямо посреди тропы, которую тот бы и не заметил, если бы не товарищ. Кстати, о товарищах. За время работы Зинг сильно сдружился с двумя. Первого звали Вацлав, но все называли его Вацем. Совсем молодой парень, лет 20 от роду, записался в отряд на волонтерской основе и собирался связаться со спасательной жизнью всю свою дальнейшую жизнь. Это был очень добрый молодой человек с отменным чувством юмора, умеющий поддержать любую беседу. В противоположность к Вацу рядом стоял второй коллега Зинга, Ллойд. Ему вроде бы было около 50, но выглядел он на все 65. Тогда поникший вид и общая отрешенность, эти слова могли очень точно его описать. Он никогда не рассказывал о своем прошлом и о том, почему в его положении со здоровьем у него явно было очень тяжело. Он здесь работает. Зингу было его жаль, ведь, вероятно, это был очень одинокий человек. Хотя, надо сказать, иногда он оживал. Например, когда подключался к интересной беседе. Только тогда можно было увидеть, что это на самом деле за человек. Он был невероятно умный и начитанный, а также имел энциклопедические знания во многих сферах. Однако, к сожалению, Ллойд так же быстро паниковал, как и включался в диалог. Трое мужчин приближались к ответвлению, которое делило тропу на три разные дороги. На ней трем приятелям, согласно плану операции, нужно было разделиться и начинать поиски по одному. Всего в сегодняшних поисках принимало участие примерно 40 человек. Бригада выдвинулась сюда для спасения пропавшей группы молодых людей из 6 человек, которая перестала выходить на связь. Хотя в этом лесу она худо-бедно, но работала. Это были мужчины 20-22 лет, из показаний родственников стало известно, что у них имелся один выделяющийся атрибут одежды – шеврон с оленем на груди. При себе у каждого спасателя было стандартное снаряжение – противоэнцефалитный костюм, разгрузочный жилет, рюкзак с продовольствием и другими необходимыми вещами. Были также собаки и ищейки, но далеко не у всех. И вот, время пришло. Зинг пошел по идущему вперед ответвлению, а двое других спасателей выбрали, соответственно, левую и правую дорогу. И уже через минуту находился перед густой чащей деревьев. Вздохнув, он вошел вглубь, после чего начал осматриваться. Медленно он оглядел каждое дерево, оглядел каждый куст. Никаких конкретных ориентиров для поисков не было, поэтому радиус их был очень широким. Наготове в руках была рация для того, чтобы в случае обнаружения какой-либо зацепки сразу о ней сообщить. Но шел час, второй, а по рации ни он, ни кто-либо еще не проронил ни слова. Зинг даже успел несколько раз пересечься с коллегами-спасателями. Постепенно над лесом начали сгущаться тучи, и совсем скоро полил дождь. Хоть скоро он и сошел на нет, но лес за это время все равно превратился в темное и неуютное место. Солнце исчезло, и все чаще в лицо норовили залететь какие-то насекомые. Все это невероятно раздражало, хотелось уйти прямо сейчас. Но нужно было двигаться дальше. Быть может, ему плохо, но пропавшим ребятам сейчас наверняка гораздо хуже. Продвигаясь по осеннему лесу все дальше и дальше, Зинга не заметил, как во второй раз резко сменилась окружающая обстановка. Теперь листья, все еще висящие на деревьях, будто бы почернели и засохли, хотя еще недавно были выкрашены в красные или желтые цвета. Когда Зинг обратил на это внимание, он огляделся. В его поле зрения все деревья теперь выглядели мертвыми. Дупла одних были обломаны и теперь лежали на земле, а другие еле-еле стояли и, казалось, могли сложиться пополам от легкого дуновения ветра. Спасатель не мог понять, как все могло так быстро измениться. Все выглядело так, как будто в один момент все растения вокруг одновременно погибли. Даже трава засохла. Надо сказать, что еще до того, как он заметил серьезные изменения в окружающей обстановке, его начало терзать неприятное чувство, будто бы что-то не так. Теперь, прислушавшись, он понял. Вокруг воцарилась практически гробовая тишина. Для такого леса это было ненормально. Буквально полчаса назад это место жило своей жизнью. А сейчас не то, что птица, но даже насекомые не издавали никаких звуков. Лишь ветер продолжал издавать свои природные завывания, срывая мертвевшие листья с веток деревьев. Мужчина достал рацию из кармана рюкзака и попытался выйти на связь с остальными, однако никто не ответил. Он еще раз, уже громче, повторил прием в рацию, однако результат был тем же. Теперь Зинку было не до шуток. Из кармана он вынул свой мобильник и с надеждой взглянул на полоску сети. Однако здесь ее не было. Он залез на дерево в надежде поймать связь, но вновь тщетно. Обессиленный, Зинг уже хотел спускаться, как вдруг посмотрел вдаль. Потом налево, потом направо. Липкий ужас парализовал все его тело. Хватка ослабла. Он почти было упал. Как вдруг схватился за ствол с удвоенной силой и закричал! Закричал, что было мощи. Орал так, как никогда раньше не орал. Его крик точно был слышен в радиусе по крайней мере 1 километра. Все наблюдаемое пространство вокруг, а это десятки километров, заполняли собой эти чертовы деревья. Не было видно ни скалы, с которых он спускался с парнями, ни горы, на которую он приземлился, ни города, который отлично просматривался с любой точки захода в лес. Спасатель моментально слез с дерева и начал беспорядочно метаться. Его сознание было затуманено. Он не видел перед собой ничего. Время от времени Зинг ударялся о ветки или ствол деревьев, но продолжал бежать. Одновременно с этим, не переставая кричать. Он просто кричал, звал на помощь. Однако никто и не думал ему отвечать. Пробегав так, по ощущениям, еще минут 15, он неожиданно понял, что из горла раздается лишь слабый хрип. Голос сорвался. Полностью выдохшийся, Зинг сел у ближайшего дерева. Так он еще долго сидел, постепенно приходя в себя. Размышляя о том, что вообще только что произошло, он ухватился мертвой хваткой за спасательную мысль, пришедшую ему в голову. Может, он спит? Может, и не просыпался и до сих пор лежит в своей уютной кровати? Или это может быть галлюцинация, или еще что-нибудь? Зинг ущипнул себя за щеку и тут же опустил. Нет, он не спал. Боль была настоящей. С сознанием тоже вроде бы в порядке. Сейчас он точно и четко ориентировался в пространство. Достав телефон из кармана, спасатель посмотрел на время. Казалось, в лесу находился уже восьмой час. Хотя ему казалось, что прошло точно не больше двух. Спасатель аккуратно встал, придерживаясь за дупло дерева. Эти ноги все еще были ватными и еле выдерживали вес тела. Еще немного передохнув, Зинг снова залез на дерево и осмотрелся. Да, все было в точности так, как в прошлый раз. Высматривая в поле зрения хоть что-нибудь, кроме деревьев, Зинг заметил небольшое озеро, находящееся в 2-3 километрах от него. Он решил идти туда. По крайней мере, там можно очистить воду и попить, если запасы окончатся. Спустившись, спасатель пошагал в нужном направлении. Из-за плотно растущих деревьев не было видно ничего дальше нескольких десятков метров. Он надеялся, что неосознанно не свернет не туда, а с такой видимости это было вполне возможно. К счастью, этого не произошло, и вскоре он был на месте. Достав из рюкзака спальный мешок, мужчина разложил его около берега озера и вновь попытался связаться с ребятами по рации. «Прием! Прием! Есть кто на связи?» Секунд 10 по ту сторону ничего не было слышно. Когда Зинг уже хотел положить устройство обратно, из него внезапно донесся чей-то голос, тут же прерывавшийся. Вне себя от радости мужчина поднес рацию к себе и практически прокричал. «Прием! Прием! Ответьте, прошу вас! Кто говорит?» Из динамика раздался звук очень низкого качества, но, несмотря на сильные помехи, среди них можно было различить грубый мужской голос. Оно заставило меня. Зинг пребывал в недоумении. «Прием! С кем я говорю? Кто это?» «Я не хотел. Это был не я. Слышите? Это был не я!» Голос на той стороне с едва различимого перерастал в крик, повторяющий одно и то же. «Это был не я! Это был не я! Это был не я! Это был не я!» И так огромное количество раз, пока устройство в один момент не замолчало. «Что за черт?» — пронеслось у Зинга в голове. Сколько он больше не пытался докричаться до человека на той стороне, никто не ответил. Сотнями вопросов у себя в голове, ни на один из которых не было ответа. Зинг лег на спальный мешок и начал смотреть в небо. Только оно не потеряло свои краски. Солнце уже садилось за горизонт, поэтому облака наверху переливались белыми и багровыми цветами. Наконец, когда светило полностью опустилось, перед глазами открылось звездное небо. Однако на нем не было ни одной звезды. Это не волновало Зинга, который уже почти провалился в сон. По какой-то причине он потерял всякий страх и растерянность, связанных с ситуацией, в которой он тот находился. Так спасатель лежал, пока не заснул. Странный звук, исходящий с другой стороны озера, выдернул Зинга из сна. Сначала тот не понял, что произошло, и писал звук на сон. Но затем повторился вновь, еще четче. Когда спасатель вспомнил, где он находится, сонливость рукой сняло. То, что он слышал, было похоже на бульканье воды вперемешку с хрустом сухих листьев. Страх овладел Зинком. Он немного приоткрыл глаза, пытаясь найти источник звука. На другом берегу Зинг увидел человеческий силуэт, который сидел, держа руки в воде, будто бы что-то там искал. Лишь приглядевшись, спасатель понял, кто это был. У него перехватило дыхание. «Это Ллойд!» Зинг немедленно встал со спального мешка и бегом ринулся к другу, обходя озеро, а последний тем временем продолжал копошиться в воде. Когда до приятеля было уже рукой достать, Зинг хотел было выкрикнуть его имя, как вдруг остановился. Именно тогда он пригляделся к тому, что делал Ллойд. Леденящая кровь, чувство ужаса вновь пронзило все его тело. Дело в том, что он не копошился. В воде лежал человек, которого тот топил. Жертва пыталась сопротивляться, но все было тщетно. Через некоторое время ее движения прекратились, как и попытки оттолкнуть нападавшего. Ллойд начал медленно поворачивать голову в сторону другого спасателя. В глазах друга читался ужас и полная беспомощность. Он сказал, запинаясь: «Я не хотел этого. Оно меня заставило». Зинг не знал, сколько времени они с Ллойдом пробыли еще в таком неподвижном положении. Секунду или минуту. Он полностью потерял ход времени. Но внезапно со стороны леса послышался громкий рев и тяжелые звуки быстро приближающихся шагов. Это привело Зинга в чувство. Он тут же побежал в противоположную от опасности сторону, зайдя в лес. Спасатель не думал оборачиваться. Единственное, что у него было на уме — бежать. Бежать так далеко, насколько это вообще возможно. Несмотря на то, что делал он на пределе своих физических возможностей, звук медленно, но неумолимо приближался. Погоня закончилась в тот момент, когда Зинг, не заметив камень под ногами, споткнулся и, ударившись головой о дупло дерева, упал. Тут же он почувствовал в пострадавшем месте острую боль. «Это конец», — подумал спасатель. Последнее, что он услышал перед тем, как потерять сознание, был громкий рык и звуки ломающихся неподалеку деревьев. Зинг очнулся из-за того, что кто-то руками мотал его из стороны в сторону. Когда он открыл глаза, то вновь ощутил сильную боль в районе головы. Перед ним стояли трое его коллег, среди них был Ватс. Они уже начали оказывать ему первую помощь, обрабатывая рану на голове и прикладывая к ней лед. Оглядевшись, Зинг понял, что наконец теперь все было нормально. Листья на деревьях, как и тогда, когда операции только начинались, имели богатую палитру оттенков. И под ними расстилалась живая зеленая трава. «Ё-моё, ты как умудрился-то так? Это ведь прям надо постараться, чтобы себе такое заработать», — заметил один из спасателей. «Я не помню», — пробормотал Зинг, запинаясь. «Ладно, вставай, я доведу тебя до вертушки, отвезем тебя куда надо», — скомандовал Ватс. «Кстати, насчет студентов не переживай, мы их нашли, они в безопасности». Зинг с большим трудом поднялся, после чего поковылял за товарищем. Двое других ушли в противоположном направлении. Ватс выглядел поникшим и очень грустным. Спасатель за время знакомства ни разу не видел его таким. «Что случилось?» — спросил он у Ватса. «А, я забыл тебе сказать. Ллойд?» Ватс перекусил нижнюю губу. В лесу его, по-видимому, ухватил инфаркт. Он не смог позвать на помощь, а когда его нашли, было уже поздно. Мы пытались его реанимировать, но не смогли. На глазах друга проступили слезы. Восстановление после черепно-мозговой травмы заняло чуть больше недели. К счастью, ушиб оказался не слишком сильным. После этого Зинг начал копаться в интернете, попутно просматривая тонны судебных документов, чтобы узнать больше информации о Ллойде. На то, чтобы полностью составить его биографию, ушло несколько недель. В далеком прошлом, насколько далеком, узнать не удалось. Ллойда судили по делу об убийстве своей жены. Он утопил ее. Тогда, после проведения экспертизы, выявившей наличие психического заболевания, какое, также неизвестно, суд признал его невменяемым и отправил на принудительное психиатрическое лечение. Пациент проходил его в течение примерно 7-8 лет, после чего комиссия решила, что он больше не представляет опасности, и выпустила его на свободу. Ллойд до конца жизни винил себя в смерти жены. Вспоминая о том событии, согласно показаниям психолога, преследовали его изо дня в день. Он не смог смириться, что, пусть и в состоянии невменяемости, совершил. Касательно смерти, в ней не было ничего сверхъестественного. Из-за вредных привычек, развившихся после указанных событий, у него начались проблемы с сердцем. В результате этого самый неподходящий момент, когда никто не мог помочь. У него произошел инфаркт, от которого он скончался. Возможно, как рассуждал Синг, все случившееся в лесу могло быть предсмертным кошмаром Ллойда, который спасатель каким-то образом проникнул. В голове уже мертвого товарища бывшее заболевание представлялось как некой сущностью, которая заставляла его действовать против своей воли, совершая ужасные вещи. В предсмертном бреду он во второй раз столкнулся с самым страшным кошмаром в своей жизни. Касательно Зинга. Несмотря на произошедшие события, он до сих пор, уже больше 3 лет, работает в поисковом отряде. С Ватсом, невзирая на разницу в возрасте, они неразлучные друзья. Единственное, что изменилось, Зинг стал ежегодно выполнять один небольшой ритуал. В день смерти Ллойда он стал ходить к нему на могилу. Там он клал цветы и стал ему свечку за упокой. Адвокат. Новая история. Адвокат. Совсем недавно в моей жизни произошло что-то необъяснимое. Что-то, что не поддается логике и здравому смыслу. Я был воспитан в обычной светской семье, никогда не верил в сверхъестественное и прочую чепуху. Но теперь всегда ношу при себе крестик и нахожу... но теперь всегда ношу при себе крестик и хожу в церковь. Ладно, думаю, мне стоит представиться. Меня зовут Семен, по образованию юрист. Совсем недавно мне стукнуло 30 лет. За события, описанных ниже, работал в собственной юридической конторе «Ижевские партнеры». Я помню в точности до мелких деталей события того злополучного дня. Изначально он не был ничем не примечательным. Я сидел в своем небольшом арендованном офисе и, вечно не выспавшийся, читал книгу. Обычно запросы на юридическую помощь приходили не так редко, раз или два в неделю. Мне, как профессиональному юристу, было дозволено работать как по гражданским делам, такие как разводы, дележка имущества, так и по уголовным. Работы было достаточно, поэтому денег хватало и на себя, и себя прокормить, и немного отложить на будущее, благо семьи у меня не было. Неожиданно раздался звонок моего стационарного телефона, выдернувший меня из полудрема, в который я впал, сам того не заметив. Еще пару секунд я сидел, тупо уставившись в телефон. Прежде чем, наконец, поднять трубку. «Алло!» – пробубнил я сонным голосом. «Здравствуйте. Я могу поговорить с адвокатом Ижевским?» – ответил мне стой голос и низкий мужской голос. Между нами и звонившим мне человеком завязался диалог. Его звали Юрий. На тот момент он находился в следственном изоляторе соседнего с моим городом. За время нашего разговора он не представил мне никакой конкретной информации о его деле, предложив встретиться лично и уже тогда прояснить все важные вопросы. Расспросив меня напоследок о сумме услуг, мы договорились встретиться на следующий день сразу, как изолятор откроется для посетителей. Перед встречей я решил уйти с работы пораньше и проспаться, чтобы своим невыспавшимся видом ненароком не отпугнуть клиента. Итак, время настало. Утром, подготовив контракт на оказание юридических услуг, взяв с собой чемодан, одевшись соответствующе, я двинулся в путь. Спустя 2 часа поездки по недавно отремонтированной дороге, я оказался на пороге изолятора, комплекса старых высоких зданий с облупившейся на стенах краской. Предъявив охраннику документы, подтверждающие ему статус адвоката, мне наконец удалось войти на территорию и направиться в комнату для встреч в сопровождении охранника. Когда я зашел в комнату, тот сказал мне, что на решение всех вопросов у нас с клиентом 2 часа, и закрыл железную дверь, оставшись за ней. Я опустился на стул перед столом с большим пластиковым барьером, разделявших нашу комнату надвое. Вскоре в сопровождении конвоира, который также остался за дверью, в комнату вошел лысый мужчина лет 50. Он 3 секунды озирался по сторонам, прежде чем сесть на стул перед барьером. В нем было много отверстий, поэтому говорить можно было без проблем. После приветствия мы разговорились, и Юрий наконец рассказал о своем деле. Его обвиняли в хладнокровном убийстве соседки Ирины с этажа ниже, с которой до убийства он пребывал в добрососедских отношениях. По словам Юрия, в тот день, когда было совершено преступление, он находился в своей квартире и отдыхал после прогулки, когда внезапно со стороны лестничной площадки раздался оглушительный женский крик. Решив, что кто-то в опасности, Юрий без промедления снялся со стены своего охотничьего ружья и ринулся навстречу постепенно угасающему крику, который шел с этажа ниже. Спустившись, мужчина увидел открытую нараспашку дверь, от которой, по его словам, он смог заметить огромное количество порезов, от какого-то острого предмета. Бежав в квартиру, держа наготове ружье, Юра медленными шагами устремился в сторону кухни, где тот обнаружил страшную картину. Буквально все предметы в комнате лежали на полу, были перевернуты или сломаны, а посреди этого хаоса валялось истерзанное и изуродованное до неузнаваемости тело соседки. К несчастью, из своей квартиры на этом этаже в то же время выходил другой сосед. Увидев Юру в чужой квартире с ружьем в руках, мужчина без промедления вызвал полицию, которая вскоре прибыла на место и задержала моего клиента. Именно его правоохранительные органы сделали подозреваемым по делу. Несмотря на то, что на суде по избранию меры пресечения Юрий указывал на тот факт, что ружьем, который он держал про себя, абсолютно невозможно было нанести такого рода увечья соседке, его отправили в СИЗО на время следствия. На данный момент суд определил срок задержания по страже в 2 месяца, но его могли неоднократно продлять, и обвиняемый считал, что за это время следствие сможет скомпрометировать доказательства против него. Заверив Юрия, что я сделаю все возможное, чтобы этого не допустить, мы пожали руки, и он подписал контракт на оказание юридической помощи. Попрощавшись, я ушел. Первым делом после встречи мне захотелось самому побывать на месте преступления и сделать некоторые заметки на будущее. Для этой цели я отправился к следователю, который находился неподалеку. Тот, после нескольких минут уговоров, дал разрешение на посещение квартиры и ключ от нее. Проехав на машине минут 15, я остановился около высокого здания, которое по виду было сдано совсем недавно. Зайдя в подъезд, я свернул в сторону лестницы и пожагал на 9 этаж, и вскоре уже стоял напротив деревянной двери, на которой висели две большие железные цифры – 42. Я вставил ключи в замочную скважину и, прикрутив два раза, дернул за ручку. Дверь со скрипом отворилась. Мне удалось лицезреть с обратной ее стороны штук 10-20 крупных царапин дыр, а также несколько алых пятен. Пройдя дальше, я заметил, что куда бы я ни шел, везде царит абсолютный беспорядок и хаос. Почти все книги свалены с полки, стол перевернут, обувь разбросана по квартире. Некоторые двери в комнату слетели с петель и теперь валялись на полу. На кухне творился сущий кошмар. Вся без заключения посуда разбита вдребезги. Холодильник почти лежит, опираясь на стену. Кран с силой выдернут из раковины и теперь валяется на полу. Тела здесь, конечно, уже давно нет, но на полу отчетливо видны алые пятна крови. Разумеется, никаких экспертиз я делать не уполномочен, да и просто не могу в силу отсутствия навыков. Но, надев перчатки, имею возможность осмотреть квартиру. Пошарив так еще некоторое время и по итогу не найдя ничего интересного, я, хотя это было не разрешено, решил остаться в квартире на ночь. Может быть, утром что-нибудь найду. Может быть, вы сейчас недоумеваете. Мол, какого черта ты ночуешь на месте преступления? Там, где буквально на прошлой неделе убили человека. Знаете, трудно сказать. Может быть, это была какая-то нелепая мысль, которую я по своей глупости решил воплотить. Но факт остается фактом. В ту ночь я остался в квартире убитой. На улице было уже темно. Я разложился на диване, который вроде бы не был тронут, и почти сразу же погрузился в сон. Стук. Я открыл глаза, слегка приподнялся и начал оглядываться по сторонам, попутно вспоминая, где вообще нахожусь. Снова стук. Из прихожей. Я застыл, не в силах двинуться с места. И снова стук. Теперь 3 раза подряд. Кто это может быть? Кому, черт возьми, потребовалось побывать на месте убийства ночью? Следователь? Точно нет. Как минимум, у него при себе всегда есть ключ. Да и к тому же, что ему могло понадобиться здесь в такое время? Хотя, кто его знает? Знакомый убитый. Знакомый убитый? Но зачем они стучат, если по идее в квартире не должно быть никого? Прозвенел дверной звонок. Кое-как переборов свой страх, я медленно поднялся с дивана и тихо пошагал сначала в сторону прихожей, а затем к двери. Как только я подошел к ней, тут же раздался звонок. Немного помешков, решил посмотреть в глазок. Вы бы увидели мое удивление, когда оказалось, что с дверью стоял Юрий. «Семен, открывай!» — сказал он. На радостях от того, что это не следователь, который, конечно же, нажаловался бы за то, что я остался на месте преступления, я уже начал открывать дверь, как вдруг какое-то шестое чувство завопило. «Не открывай! Не открывай, черт возьми!» Я машинально убрал руки от замка, и тогда ко мне вернулся здравый смысл. Я начал мыслить логически. Буквально сегодня Юрий сидел в СИЗО. Обычно после постановления об освобождении из изолятора отпускают не раньше, чем через сутки. Но это ладно, всякое может быть. Но в этом случае по телефону его бы обязательно уведомили. Какое бы время суток не было. Да и к тому же, с чего ради стучаться сюда? Он вошел в свою квартиру, ведь никто не знает, что я здесь. Я начал медленно отходить от двери, когда в него с огромной силой ударили. Еще раз, еще и еще. Параллельно в него безумолку звонили. Юрий, точнее кто-то, кто был на него похож, нечеловеческим голосом орал: «Пусти меня! Пусти меня! Пусти! Открой!» Казалось, что вот-вот и дверь сойдет с петель и рухнет. Однако этого не произошло. И через минуту 3 этих стуков все стихло, а за дверью послышались отдаляющиеся тяжелые шаги. Покосившись, я упал на пол прихожей и не смог заставить себя встать. Когда наконец получилось немного приподняться, я схватился за комод и, взяв всего лишь в кулак, встал на ноги. Что это было, мать твою? Что это, черт возьми, было? Теперь я до смерти боялся выходить из квартиры, поэтому чтобы посмотреть, что творится за дверью. Переминаясь с ноги на ногу, мне, будучи еще крайне напуганным, удалось дойти до гостиной. Внезапно я услышал свистящий звук, и в ту же секунду окно в комнате разлетелось вдребезги. А предмет, которым оно было разбито, попал мне прямо в нос. Я упал, кривясь от боли, ударило сильно. Открыв глаза, начал осматривать комнату. Тут же обнаружил в метре от себя небольшой камень в пятнах от моей крови. С носа текла кровь, и, по-видимому, ударили сильно. Он был сломан. Прижав его своей футболкой, я, не теряя ни секунды, встал с пола и взглянул в разбитое окно. Вокруг темень. Лишь пару уличных фонарей тускло освещает опустевшие улицы. Приглядевшись, не удалось увидеть во тьме ночи силуэт, приближающийся к стене дома. Из-за расстояния нельзя было высмотреть никаких деталей. Совсем скоро силуэт потерялся из виду, и спустя секунд 20, когда я уже хотел отойти от окна, я вдруг услышал странный, как будто шуршащий звук снизу. Я опустил свой взгляд. Черт возьми, лучше бы я этого не делал. Лучше бы прямо там на месте умер, чем пережил этот кошмар. Снизу, метрах в 3 от окна, будто ухватившись за стену, сидело огромное существо. Его кожа была бела, как мел. Руки неестественно длинные. На месте глаз 2 огромные алые точки, а вместо живота — кровавое месиво. На лице проглядывались черты Юрия, но я точно понимал, передо мной не он. Пару секунд мы с ним переглядывались, как вдруг существо одним прыжком оказалось почти у окна и чуть было не впилось своими когтями мне в глотку. Однако я вовремя отпрыгнул. В тот же момент сквозь разбитое окно показалась его голова, а потом и туловище. Еле придя в себя, я рванул, что было силы, в коридор. В тот же момент тварь с грохотом влетела в квартиру, а позади послышался звук ломающихся под ногами кусочков стекла. Я побежал к выходу и, открыв дверь, выпрыгнул наружу. В квартире послышался дикий вой. Как только дверь закрылась, в нее тут же последовал страшный силоудар. Еще сильнее, чем был прежде. Теперь она точно не выдержит. Я это понимал. Я спустился на лестницу и бежал так, как никогда еще не бегал. Хотя, скорее, больше прыгал. Один прыжок, и почти весь лестничный пролет позади. Звук упавшей двери и рев сверху добавили мне адреналина. Благодаря чему всего через минуту я выбежал из подъезда и пустился на утек. И, наконец, когда счет времени был уже потерян, упал на землю без сил. Только сейчас дал себе знать нос, который снова стал давать болью. Но было бы принято решение сходить в травмпункт. Там оказалось, что нос действительно сломан. После некоторой подготовки ночной врач его вправил и наложил шину. Выслушав после этого некоторые рекомендации, я вышел из учреждения. Я не знал, как описать то, чему я стал свидетелем в ту ночь. Все это было настолько сюрреалистично, настолько нереально, что мне вряд ли кто-либо поверит. Но, может быть, Юрий что-то скрыл от меня? Может быть, он что-то знает? Нужно сходить к нему завтра. Такими мыслями я пошел домой. Естественно, в ту ночь ни о каком сне речи и не шло, поэтому я убивал время на просторах интернета. Раздался звонок телефона. Взяв телефон с тумбочки, я посмотрел в экран и по телефону понял, что звонил следователь. То, что он мне сказал, мигом выбило из меня состояние сонливости. Повесился. Мой клиент повесился. Юрий! Мне стало трудно дышать. Я встал с квартиры и открыл окно в комнату, чтобы пустить свежий воздух в квартиру. После этого стало чуть легче. Что? Как? Каким, блядь, образом? Мои конечности дрожали. Я еле держался на ногах и едва было не упал. Пронесли веревку? Кто? Неизвестно? В смысле, твою мать? Вас там вообще изолятор ни хрена не охраняют? Не получив ответа на большинство интересующих меня вопросов, я бросил трубку. Чувствовалась невероятная жажда. Я взял литровую бутылку воды и почти в момент выпил половину, после чего лег обратно на кровати и еще час лежал без движения каких-либо мыслей в голове. Тогда я не представлял, что делать дальше. После этого дела я больше не мог вести практику, и мне пришлось закрыть свое бюро на неопределенный срок. Я, хоть и тщательно искал, так и не нашел ответов на мои вопросы. Однако совсем скоро узнал, что в новострое, в котором жил Юрий, при странных обстоятельствах погибло еще несколько человек. В панике обитатели начали бросать свои квартиры, и по итогу дом почти опустел. Кто знает, может, они столкнулись с тем же, что и я.
завтра в час? Да, в это время я свободен. Можно будет оформить договор на месте? Прекрасно. Ну что ж, до завтра.
С этими словами я бросил трубку и, откинувшись на кресле, погрузился в мечтания. Меня зовут Кирилл. Совсем скоро стукнет 30-й год. По специальности я нейрохирург. И совсем недавно устроился на работу в частную клинику. Единственный, наверное, минус был в том, что больница находилась, ну, очень далеко от меня. Не имея своего собственного транспортного средства, на общественном транспорте до работы мне приходилось ехать по несколько часов. И так каждый день. Спустя месяц я решил, довольно. Нужно искать жилье поближе, потому что к такому графику подъема привыкнуть попросту невозможно. Поэтому я начал подыскивать себе более подходящую квартиру или, возможно, даже частный дом, если цена позволит. Сначала мои поиски никак не задавались. Практически вся сдававшаяся в аренду жилплощадь или была в ужасном состоянии, или стоила космических денег, или, когда я наконец находил подходящий для себя вариант, оказывался уже сданным. В общем, в этом деле меня преследовали одни неудачи. И когда мне хотелось смириться с тем, что не светит мне переезд, я наткнулся на идеальное для себя предложение. Частный дом всего в 30 минутах езды до клиники, красивый дворик и вылизанные до блеска комнаты. А цена за такое добро вообще смехотворная. Сначала я подумал, что это какой-то развод или шуточное объявление, которых в последнее время расплодилось немало. Однако продавец имел практически безупречный рейтинг на сайте, поэтому решился позвонить. Авось и правда повезет. Набрав номер, указанный на сайте, я принялся ждать ответа. Спустя 7-8 гудков трубку наконец взяли. На другом конце я услышал высокий женский голос. Женщину звали Ирина. Во время звонка она подтвердила, что дом действительно сдается и на данный момент все еще ищет своего арендатора. На мой закономерный вопрос о подозрительно низкой цене девушка ответила, что на данный момент у нее туго с финансами и ей срочно нужны деньги. Меня такой ответ вполне устроил, и мы с Ириной договорились встретиться завтра примерно к полудню. Благо, в этот день был выходной. В отличном настроении я продолжил заниматься своими домашними делами, сидеть в интернете и просто наслаждаться временем дома. Утром следующего дня, захватив с собой кругленькую сумму для оплаты возможной аренды, я двинулся в путь. Судя по картам, домик находился в глубине леса, поэтому, когда автобус прибыл на нужную мне остановку, я вышел и метров 100 прошел по тротуару, чтобы оказаться на пороге леса, который вела одна единственная дорога. По ней пошел. Параллельно с ходьбой я осматривал лесную чащу, пытаясь приглядеться и высмотреть что-то в ее таинственной глубине. Но тщетно. Деревья росли слишком плотно и закрывали мне вид. Ну что ж, потом как-нибудь схожу, подумал я. Так я и шел по дороге, пока не заметил большой овраг обочины. Мне стало интересно, и, сойдя с дороги, я решил заглянуть внутрь. Глубиной овраг был 2-3 метра, а на его дне я видел несколько вбитых в землю заостренных арматур. Черт возьми, и зачем это было сделано? Убиться здесь можно запросто. С этими мыслями я хотел уже отойти обратно на дорогу, как вдруг земля на самом краю оврага, на котором я стоял, начала сходить вглубь. Не успел я и понять, что происходит, как уже падал на арматуру. После осознания подумал, что все, это конец. Однако я, к великому счастью, плюхнулся идеально между железными палками, так что они меня даже не задели. Боже, как я тогда был рад. Буквально несколько сантиметров, и, возможно, сейчас я был бы уже мертв. Трясясь от страха и других переполнявших меня эмоций, я поднялся и с силой выдернул все 3 арматуры из земли. Черт бы побрал того ублюдка, который поставил их здесь. С трудом выбравшись наверх и закинув эти железяки куда подальше, я двинулся в путь, раздумывая о том, что было бы со мной, не произойти такой невероятной случайности. Наконец, прямо передо мной появился дом. Во дворе стояли качели с навесом, повсюду росла трава и цветы. Само здание, которое как бы образовывало букву «С» с собой, было не очень большим. Я стоял перед домом в таком положении, что оба выступа этой буквы смотрели на меня. В стене, стоявшей в глубине буквы, располагалось панорамное окно, которое позволяло мне увидеть комнату. В данном случае кухню, изнутри. Новый холодильник, современная электрическая плита, кран с кучей насадок, заполированный стол и кафельный пол без единой царапины или крошки мусора. Пройдя чуть левее, я обнаружил в выступе вход в дом. Над дверью села записка, которую я снял и начал читать. «Кирилл Васильевич, я немного задержусь. Извините, не смогла предупредить по телефону. Под ковриком лежит ключ. Вы можете осмотреть дом до моего приезда, если захотите. Ирина». Выкинув бумажку в мусорку и заглянув под ковер перед дверью, там действительно обнаружился ключ. Вставив его в замочную скважину и прокрутив два раза, я дернул ручку, и проход отворился. Передо мной открылся вид на прихожую, в которой стояла пара больших шкафов для верхней одежды и обуви. Следующей комнатой была просторная гостиная, в которой находился большой зеленый диван и телевизор. А у одной из стен даже установлен декоративный камин, который, по-видимому, должен был проигрывать видео с костром. Почти весь пол застилал белый пушистый ковер. Далее шла описанная выше кухня, а за ней еще одна комната. Я уже хотел ее открыть, когда краем глаза увидел на стене небольшое багровое пятно, а после еще несколько на плитке. Меня слегка пошатнуло, потому что, да, в первую очередь я подумал о том, что это была кровь. Однако через несколько секунд я взял себя в руки, пытаясь самого себя заверить, что это никакая не кровь, а, к примеру, просто разлитый джем. Я потянул за ручку и открыл дверь в следующую комнату. В ту секунду, когда она распахнулась, я смог лицезреть, что находится внутри, меня парализовало. Буквально парализовало. Хотелось кричать во все горло. Лишь тихий писк сошел с моих губ. А прямо на кровати лежало расчлененное тело человека. Точнее, лежали только туловище с головой. Те четыре конечности валялись в разных частях комнаты. Одна из ног висела на люстре. Тело изуродовано до неузнаваемости. Вместо лица осталось одно кровавое месиво, а в области живота буквально просверлена огромная дыра. Вся комната, кровать, потолок, мебель, шкафы — все залито кровью. Ее было так много, что казалось, будто она принадлежит точно не одному человеку. Мне стало плохо. Когда я смог восстановить контроль над своим телом, то упал при попытке сделать шаг назад. Боже мой, что здесь произошло? Не выдержав такой картины, меня стошнило прямо на пол. Когда немного опустело, я встал и, что было сил, побежал к выходу, а оттуда на улицу. После того, как я покинул этот проклятый дом и взглянул на местность передо мной, у меня чуть не остановилось сердце. Я не увидел дороги. Там, где она должна была быть, ее не было. Вместо этого на том месте росла куча деревьев. Не было даже намека на то, что тут орудовал человек. Со скоростью света я обогнул дом, но сзади не было никакой трассы. Меня переполнял ужас. Я не понимал, что происходит. Бегал глазами туда-сюда в поисках чего-то, что могло бы меня успокоить. Но не было ничего. Вокруг меня находился один лишь густой лес, у ушки которого я оказался. Когда я встал на колени и заорал, что было мочи. Я вопил и звал о помощи в надежде услышать что-то в обратную сторону. Но лишь собственное эхо было ответом на мои мольбы. Я упал на землю, не в состоянии пошевелиться. Силы внезапно полностью покинули меня. Лишь через пару часов, когда уже немного темнело, я кое-как смог встать сначала на колени, а потом, взяв всю волю в кулак, уже на ноги. Доковыляв до дома, я зашел внутрь и решил его обследовать. Начал с самого мерзкого — спальни. В ней явно чувствовался смрад, исходящий от постепенно разлагающегося тела. Под кроватью нашелся небольшой сундучок, в котором лежал пистолет с наполовину полной обоймы внутри. Помимо этого, в шкафу удалось обнаружить бинты и некоторые медикаменты, которые были мной перенесены на кухонный стол, чтобы быть всегда на виду. На самой кухне я нашел немного воды и еды, по моим подсчетам, их хватило бы максимум на пару недель. Порыскав в доме еще немного, смог достать из-под шкафа небольшой, вроде бы, планшет. Он был разряжен, однако при себе на всякий случай я всегда носил зарядку. Она, к моему счастью, подошла. И да, на мое удивление, несмотря на все происходящие тут события, в доме исправно работало электричество. После включения планшета оказалось, что на нем установлено одно лишь приложение. Оно предназначалось для просмотра камер вокруг дома. Удивительно, как я их раньше не заметил, а ведь они со всех сторон. Уже почти стемнело, и было решено максимально изолировать дом от пространства снаружи. Ведь что-то на подсознательном уровне мне говорило, что в этой глуши помимо меня точно кто-то есть. Я закрыл дверь на все замки, опустил руль ставни на окнах и от греха подальше захлопнул дверь в спальню. Теперь, наконец-то, можно отдохнуть. Я разлегся на диване, замкнул глаза и почти сразу провалился в сон. Неожиданно я проснулся, сам не понимая, что стало тому причиной. Навострив уши, попытался прислушаться к звукам, исходящим с улицы, но так ничего и не услышал. Вновь опустившись на диван, я начал засыпать. как вдруг снаружи явственно услышал шум сминающихся под ногами сухих листьев. Мое сердце начало бешено колотиться, а на лбу выступил холодный пот. Я медленно поднял с пола планшет, а затем открыл приложение для просмотра камер. Я еле сдержался, чтобы не закричать во все горло. Лучше бы я и не смотрел, был бы так и продолжил тихо лежать. С камеры, установленной на задней части дома, можно было лицезреть то, что издавало те самые звуки. Огромное, метра по 2,5 существо, передвигающееся на четвереньках. Кожа бела как мел. Все четыре конечности непропорционально длинные. На лице лишь небольшое отверстие, напоминающее рот. Глаз не было. Все его тело покрыто алой жидкостью. И думаю, нужно быть гением, чтобы понять, что это. Много чего я повидал в те дни. Но от одного только вида этого я захотел, как маленький ребенок, залезть в самый дальний угол комнаты и сидеть там тихо до тех пор, пока оно не уйдет. Но оно и не собиралось. Вместо этого, к моему ужасу, оно обошло дом и вплотную приблизилось к панорамному окну. Спустя несколько секунд прозвучали легкие стуки по рельсам. Я затаил дыхание, пытаясь притвориться, что никого здесь нет. Но это не помогло. Стуки со временем превратились в тяжелые удары, с каждой секунды становившиеся все сильнее и сильнее. Я понимал, что рано или поздно рельсы не выдержат, а за ними рассыпется вдребезги и окно. Вести себя тихо уже не было смысла, а потому, быстро подняв пистолет с пола, я зашел на кухню и прицелился, готовый выстрелять на поражение. Один неожиданно сильный удар головой этого существа пробил дыру через оба барьера между мной и улицей. Из получившегося отверстия высунулась мерзкая голова. Грянул выстрел. Комнату озарила яркая вспышка. Пуля попала точно в голову твари. Из проделанного в ней отверстия начала течь зеленоватая жидкость. Но ему хоть бы хны. Еще несколько выстрелов также не принесли результата. А тем временем оно уже почти полностью проломило себе путь в дом. Я побежал в гостиную, закрыл идущую у нее дверь и подпер заранее взятым с кухни стулом. Как только дело было сделано, послышался звук рассыпающегося стекла. Оборона была полностью прорвана. Почти сразу тварь добежала до моей двери, и удары раздались уже в нее. Я ощупал карман, пытаясь найти ключ от входной двери, но там его не было. Черт! Видимо, выпал на кухню. Выхода нет. Я медленно поднес стул пистолета к виску. Это место меня просто так не возьмет. Кирилл лежал на больничной койке, весь обмотанный бинтами. Сбоку от него стояли врач и медсестра, с тревогой смотревший на кардиограф. «Доктор, как же так получилось?» – задала вопрос медсестра. «Боже мой, 3 дыры в теле». Доктор снял и протер свои старые очки, после чего надел их обратно. «Арматура. Какой-то ублюдок вбил их в землю на дне врага, а парень, видимо, сделал неосторожное движение и упал прямо на них». «Какой ужас! Он выживет?» – спросила медсестра дрожащим голосом. Доктор помолчал несколько секунд, прежде чем ответить. «Мы делаем все, что в наших силах, но, к сожалению, здесь его путь, вероятно, закончится». Медсестра вытерла слезу, которая текла по ее щеке. «Как жалко, совсем ведь молодой парень. Мне кажется, ему совсем плохо последние дни. Почти каждую ночь он будет своих соседей. Кричит то о какой-то ловушке, то о каком-то доме. Может быть, просто бредовый сон». Постояв около койки еще несколько минут, медработники покинули.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.